Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Олимпийские боги в мраморе и в музыке. Полтора века с Раскольниковым. Парамонов. История чтения. Бывший зэк Дэн Колсон. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Грандиозный допинговый скандал, связанный с разоблачением российских олимпийцев в Сочи, омрачил торжественное настроение в преддверии главного спортивного праздника планеты – Олимпийских игр, которые через месяц откроются в Рио-де-Жанейро. Чтобы отвлечься от сегодняшних спортивных преступлений, наша традиционная рубрика сегодня навестит тот самый Олимп, имя которого живет в самом древнем из всех ныне существующих ритуалов. Это, конечно, Олимпийские игры. Для этого мы отправимся в центр Анасиса, балующий нью-йоркцев небольшими, но всегда изящными выставками греческой старины. На этот раз кураторы пригласили нас в гости к Зевсу. Экспозицию составили избранные шедевры, найденные за последние десятилетия на раскопках древнего Диона. Сегодня это тихая фессалийская деревня. Но раньше здесь, на склоне той самой горы Олимп, процветал храмовый город такой красоты и роскоши, что римские завоеватели его не разрушили, а настроили себе в нем виллы. Как раз на одной из таких вилл нашли лучшие экспонаты, очаровавшие многочисленных посетителей выставки «Боги и смертные Олимпа». Я был на родине Зевса. Ведь хотя эллинские боги и не умирают, они рождаются, почти как мы. Во всяком случае, на Крите туристам охотно показывают пещеру, даже две, где родился Зевс. Повзрослев, он завез на остров еще наивную Европу и овладел ею на пляже неподалеку от отеля, где я жил, под развесистым платаном, который в награду за укрывшую любовников тень никогда не сбрасывает листвы. Чтобы познакомиться с остальной мифологией, надо подняться на гору Псиларитис, откуда видны четыре моря, омывающие остров. В древности эта священная вершина называлась Идой и считалась обителью юного Зевса. По дороге туда легко заблудиться. Каждая скала открывает зрению ровно столько, чтобы хотелось заглянуть за нее. И ты доверчиво позволяешь пейзажу все дальше заводить тебя в безлюдную населенную глушь. Кроме непременных на острове Зевса орлов, фауну представляли умные козы с надменным видом и вертикальными зрачками. Составив вместе копыта, они, изящные как балерины на пуантах, умещаются на камне размером с тарелку. Диких козлов местные зовут кри-кри и высекают из камня на сельских площадях у колодца или таверны. Тут еще помнят сатиров. На Крите язычество так плавно перетекло в христианство, что мертвым по-прежнему вкладывают в руки апельсин для хорона вместо вышедшего из обращения абула. Одна религия без скандала наследует другой, мирно деля священное пространство. Бродя по острову, я забрался в пещеру, где брал начало ключ самой сладкой, как говорят, на острове водой. У такого славного родника не могло не быть бессмертной хозяйки, то ли нимфы, то ли святой. Поэтому благочестивые критяне поставили в пещере свечу, икону и алюминиевую кружку для туриста или паломника. На выставке в Нью-Йорке царила почти такая же идиллическая атмосфера. Начать с того, что в зале громко щебетали птицы и журчал стекающий со священных склонов ручей. На экране шел видовой фильм об Олимпе и его сегодняшних обитателях, включая, разумеется, все тех же неизбежных орлов. Посетителей встречал сам Зевс, правда, без головы, но и такой внушал нам то же уважение, что и Гомеру. «Громораскатный владыка, державный судья-возлагатель». Слегка выставив ногу вперед, положив одну руку на колено, а другую, утраченную, отведя в сторону, Зевс сидит на троне легко и величественно. В такой позе у каждого, я сам попробовал, возникает соблазн метать молнии и диктовать законы. Меня, впрочем, больше заинтересовал несколько странный вопрос о возрасте бога. Судя по обнаженному торсу, в меру мускулистому, но без признаков дряблости, Зевс пребывал в вечном акме, по-нашему лет 30. Выставленным по соседству философом уже за 50. Скульптор изобразил их сидящими почти в той же позе власть имеющих, но обильные складки одеяний милосердно скрывают постаревшее тело. Лоб в морщинах, борода, боги ее редко носили, вероятно, седая. Но лысины нет. Запавшие глаза смотрят поверх наших голов сосредоточенно и спокойно, как и положено эпикурейцам, к которым археологи относят дионских философов. Вопреки своей сомнительной славе, они учили умеренности вслед за учителем, евшим из-за дурного пищеварения одну капусту. Зато явно амброзией питалась Афродита в полупрозрачном хитоне. Высоко подпоясанный по моде, ставший в будущем называться ампирной, он липнет к прекрасному телу, искушая каждым изгибом. Легкая и неотразимая богиня будто струится из ставшего жидким мрамора. Эта красота, как и положено на Олимпе, не нашей работы. Может, поэтому не она мне запомнилась больше всего. Самый трогательный экспонат – отпечатки голых ступней, мужской и женской. Сохраненные в мраморе, они использовались в забытом вативном ритуале. Но для нас это просто след, оставленный смертными 2000 лет назад. Их, как и богов, никто не видел. Но мы точно знаем, что эта пара жила на свете и любила друг друга. Уже уходя с выставки, я задержался в вестибюле, чтобы услышать, а не увидеть совсем уж необычный экспонат. Оказывается, в окрестностях Олимпа существует особый язык свиста, с помощью которого пастухи переговариваются через долины и ущелья. Обладая богатым словарем, этот поистине звучный язык позволяет выразить самые сложные понятия, что демонстрирует на выставке запись, переложенного на свистящий язык стихотворения Йейтса. Вместе со мной балканских виртуозов благосклонно слушали их бессмертные земляки с Олимпа. Вот образец языка свиста, который можно услышать в центре Анасиса на выставке «Боги и смертные Олимпа».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки». К нашей беседе об олимпийских богах присоединяется музыковед и историк культуры Соломон Волков. Соломон, кто ваш любимый бог из олимпийских языческих богов Греции?
Греческие боги и их, так сказать, подражание им в виде римских богов – это все живые персонажи, которые мы можем найти аналогии, на самом деле, в окружающей нас жизни. Мы знаем и Зевсов, наверное, и Афродита знаем, но обязан, наверное, я сказать, что мой любимый бог – это Аполлон.
Это большой вопрос. Как вы знаете, после Ницше каждый должен себе выбрать одного покровителя. Либо он поклоняется Аполлону, гармоничному, классическому, либо он поклоняется бешеному, романтическому, безумному.
Нет, я выбираю классического и гармоничного. Точно. Считайте меня гармонистом.
То есть вы значит, аполлонист. Да. Это серьезный вопрос, потому что весь 20 век так и колебалась культура между двумя богами. То одному поклонялось, то другому. И оба они были равноправны, я бы сказал, в своих претензиях. И на читателя, и на зрителя. И именно поэтому так они важны для нас. Ведь интересно, что греческие боги, они остались с нами. Это ведь поразительно. Вот Олимпийские игры, например. Вы подумайте, за 700 лет до нашей эры уже существовали Олимпийские игры. И они продолжаются сегодня. Это значит, что именно олимпийские ритуалы, ритуалы богов, по-прежнему с нами. То есть они по-прежнему живы. Мы по-прежнему поклоняемся тем самым олимпийцам, которые поклонялись эллины. И все эти боги, они по-прежнему существуют в нашей культуре, потому что они стали удобным символом для всего остального. Кстати, я уверен, что для греков они тоже были таковыми. Смешно спрашивать, веришь ли ты в Афродиту? Можно задать вопрос иначе, веришь ли ты в любовь? И тогда не будет никаких сомнений. Просто как назвать эту любовь? Вот Афродита, она вмещала в себя все оттенки
любви. Это символ,
любви.
Всеобъемлющий символ любви.
Да. Да, но это не просто символ. Это символ, который олицетворен. Мы его видим, он пластичен. Мы его понимаем и чувствуем. А как быть в музыке с этими олимпийскими богами?
В общем, им, я не могу сказать, чтобы очень уж повезло, но и обделенными вниманием замечательных композиторов тоже назвать их нельзя. И вот если мы говорим о 20 веке, то я хотел бы поговорить о двух, на мой взгляд, выдающихся сочинениях, каждое по-своему. Одно мне ближе, другое меньше. И одно, кстати, что любопытно, представляет собой аполлоническую сторону вот этого сюжета, а другое дионисийскую скорее. Хотя обращено к богине любви, к Афродите.
Вы знаете, Афродита относится не к аполлоническому культу. Я бы сказал, что она дионисийская, потому что греки боялись женщин вообще в принципе. Боялись любви и считали Афродиту злой богиней, потому что она всегда приносила разброд и шатание в логический мир мужской красоты. И на самом деле в том-то и проблема греков была с женщинами, что они считали, что Афродита мешает мыслить рационально, разумно.
Ну и справедливо совершенно.
Совершенно справедливо. И недавно я узнал о новой трактовке, которая объясняет довольно пикантную деталь в связи с этим. Почему у греческих статуй, которые изображали обнаженных мужчин, такие маленькие половые члены? Я знал всегда, что греки считали, что большой член – это признак варвара. Или это сатиры, или это галлы, или это какие-то варвары, которые живут по ту сторону Экумены. Но, оказывается, есть и вполне рациональное объяснение для этой особенности греческой скульптуры. Таким образом, они хотели показать, что этот мужчина – атлет или мыслитель, или
воин,
он владеет своей страстью. Не она им, а он владеет своей страстью. То есть он не до конца подчинен Афродите. По-моему, любопытная точка зрения.
Это имеет она, по-моему, свое обоснование. Во всяком случае, выглядит очень убедительно. Но сочинение, о котором я хочу сейчас сказать, оно называется «Аполлон Мусагет». Это первоначальное его название. Сейчас оно больше известно под названием просто «Аполлон».
«Аполлон Мусагет» означает
«водитель мус». Да. И сочинено оно было в 1928 году Игорем Федоровичем Стравинским. Причем сейчас, когда самой знаменитой постановкой, дефинитивной, как мы говорим в таких случаях, постановкой Аполлона Стравинского является балет «Баланчина», который по сей день идет в Нью-Йорке и по всему миру, забывает о том, что премьера-то этого балета состоялась в Америке. Балет как таковой, Стравинскому, музыка этого балета была заказана библиотекой Конгресса. Спонсировала этот заказ американская меценатка. Но официально это был заказ от библиотеки Конгресса, который заплатил $1000 за это дело. Для 1928 года очень неплохая сумма. И первая постановка была осуществлена в Вашингтоне тоже, причем русским танцовщиком и хореографом Адольфом Бульмом. Но поскольку это собраны были любительские силы, никаких настоящих классических танцовщиков в Америке в 1928 году не было. Все, хореография – это Бульма, и эта первая постановка наглухо забыта, и также мало кто помнит, что это был заказ от американской библиотеки Конгресса. Но Стравинский сохранил права на постановку этого балета для Дягилева. И Дягилев в том же самом году преподнес это как новинку в Париже, и там уже постановщиком выступил 24-летний Джордж Баланчин. То есть тогда он назывался Жоржем, естественно, а не Джорджем, и уже не Георгием, не Георгием Мелентоновичем. Фамилию Баланчевадзе сократил, ведь, как мы знаем, именно Дягилев. Это его была идея до Баланчина. И это теперь классическая версия. Причем, что тоже вот интересно, для самого Стравинского балет об Аполлоне, там нету никакого ни конфликта, никакого ни нарратива. Там суть в том, что Аполлон рождается, к нему приходят три музы, Терпсихора, Полигимния и Калиопа, и он учит их искусству, и под его водительством, вот почему называется балет «Аполлон Мусагет», водитель муз, он их ведет на Парнас. Вот и все. Больше ничего не происходит. Никакой драмы. Для Стравинского, который начинал с явно дионисических балетов, таких как
«Весна священная»,
это, конечно, был резкий переход, и он ознаменовал переход Стравинского к неоклассицизму.
Знаете, любопытно, что в это время неоклассицизм появился всюду, и такой же переход претерпел Пикассо, который открыл неоклассическое искусство для себя. И вообще вот после дионисийского революционного периода в авангарде искусства, да и в политике тоже, вот именно где-то на рубеже 30-х годов появилась новая любовь к античности и к классическому искусству. Надо сказать, что авангардисты воспринимали все это в штыки. Им казалось это предательством революции, которая произошла в искусстве в начале века. Я люблю эту цитату из Шкловского, который сказал, что появилась колонна и кончилась революция.
Вы знаете, я всегда напоминаю о том, что вот этот переход от авангарда к неоклассицизму произошел по всему миру, и в Европе, и в Соединенных Штатах. где, кстати, настоящий авангард как-то даже не успел расцвести и уже перешел в неоклассицизм. Но в Европе это было очень приметно. Я всегда привожу это обстоятельство тогда, когда при мне начинает нападать на социалистический реализм за то, что он сменил собой авангард. И что вот, дескать, был авангард, цветущий авангард, а пришел социалистический реализм и слоновьими своими сапожищами затоптал цветущее авангардное искусство. Ничего подобного. Этот процесс происходил по всему миру вне зависимости от того, какие были режимы где.
Я совершенно согласен с вами. Кроме одного, кроме того, что не социалистический реализм затоптал ногами авангардное искусство, а Сталин своими сапогами затоптал лучших художников авангарда. Поэтому на стороне социалистического реализма всегда была власть. А это большая разница. Но вернемся к балету.
На стороне неоклассицизма были заказчики. У кого в руках было больше власти?
Я бы сказал, что большая разница, если тебя заказывает Дягилев или заказывает Сталин. Правда?
Это уже отдельный вопрос. Сам по себе чрезвычайно, кстати, интересный, и его стоит, наверное, когда-нибудь обсудить. Но я просто хочу сказать, что это было повсеместное явление. И Баланчин, когда впервые услышал этот балет, Стравинский ему его сыграл, то он сразу его увидел в белом. И сам Стравинский считал эту музыку, написанную белым. Белым по белому, как Вейсберг.
То есть потом мрамор.
Делал, да. И так он с тех пор и ставится, вот это белые костюмы, без какого бы то ни было тоже дизайна, абсолютная экономия, на сцене ничего нету. Все чрезвычайно происходит все таким величавым, я бы сказал, замедленным образом, в таких подчеркнуто спокойных и величавых тонах, и символизирует вот эту вот гармонию, которую приносит искусство в мир.
То есть это аполлонический идеал парэкселянс.
Абсолютно. И вот именно в этой версии, которая, как я уже сказал, тоже появилась в том же самом 1628 году, балет Баланчина Стравинского дожил и до наших дней, и идет с огромным успехом. Парадокс заключается в том, что я знал даже одну исполнительницу, которая танцевала на премьере в 1628 году в Париже. Это была Александра Данилова, которую все здесь называли Шурой. Она была второй женой Баланчина. Вот как звучит фрагмент из вступления в балете «Аполлон». Стравинский, как мы знаем, был композитором, который оказал решающее воздействие на музыку 20 века. Так же, как искусство 20 века невозможно себе представить без Пикассо, невозможно музыку 20 века представить без Стравинского, с той, между прочим, разницей, что я даже не считаю, что у Пикассо было такое количество подражателей. Пикассо в этом смысле было подражать довольно затруднительно, я бы сказал. А у Стравинского, я уже не говорю сейчас об эпигонах, люди, которые просто, как говорится, утонули в Стравинском, но он так или иначе напитал собою своим творчеством, причем разных периодов, по-разному. Невозможно назвать значительную фигуру музыки 20 века, которая бы сумела бы избежать влияния Стравинского. Причем там будут такие величины, как Прокофьев или Шостакович. Может быть, Рахманинов был настолько полярной фигурой Стравинского, что даже в поздних сочинениях Рахманинова ничего от Стравинского вы не найдете. Но, с другой стороны, и в творчестве Стравинского вы ничего не найдете от Рахманинова. Стравинский сам по себе, но воздействие его, как я уже сказал, очень сильно. И одним из композиторов, которые невероятно зависели от Стравинского, был немецкий композитор Карл Орф. У него тоже очень интересная, сложная судьба. Орфу в каком-то смысле не повезло из-за его везения. А везение заключалось в том, что он понравился Гитлеру, его музыка понравилась Гитлеру. И его опус «Кармина Бурана», который до сих пор является одним из самых популярных сочинений музыки 20 века и используется в бесчисленном количестве театральных постановок,
кинофильмов. Все кинофильмы про страшное обязательно звучит Кармина Бурана. Я понимаю, почему они нравились Гитлеру, потому что это было неоязычество, которое так покоряло фашистов в свое время.
Да, вы абсолютно здесь правы. И Карлос тем, что он писал музыку в неоязыческом стиле, он не виноват тем, что он понравился Гитлеру. Ему это нельзя ставить в вину. Задним числом людям ставят в вину, что они не эмигрировали, предположим, из нацистской Германии, и Орф этого тоже не делал, но он и не был никаким, так сказать, идейным нацистом. Кстати, вообще музыкальные вкусы Гитлера, они любопытные сами по себе. Исследователи на это обращали внимание. Ну, например, сильнейшее впечатление на Гитлера в музыкальном отношении оставило исполнение Тристана и Изольды в 1908 году в Вене, а дирижировал этим исполнением Густав Малер.
Еврей.
Еврей. И более того, исследователи заметили, что жестикуляция Гитлера, политического оратора, в значительной степени это есть подражание дирижерской жестикуляции Малера. Это совершенно сознательная вещь. Он запомнил это все, хотел быть похожим на Малера в своей жестикуляции как вождя.
Да, любопытно, я не думал об этом никогда.
То же самое касается и Орфа. Вот ему понравилась эта музыка. Например, он ценил Фортвенглера Гитлера, но очень не любил Караяна. Он говорил, что это ничтожество дирижерское. А мы привыкли считать Караяна любимцем нацистов. Так и Орф, сочинение, которое я хочу показать в данном случае, входит в цикл его этих сценических кантат, первая из которых как раз является «Кармина Бурана». Вторая написана на тексты Катулла. И третья под названием «Триумф Афродиты» также основана на текстах Катулла, Сафо и Эврипида, заключительный эпизод, который прямо прославляет Афродиту.
То есть это гимн Афродите.
Да, это вот это заключительный эпизод, это тот гимн Афродите. Вся кантата – это как бы такое прославление таинства брака. И в конце Афродита нисходит с небес, с Олимпа своего, и благословляет этот брак, а хор восславляет явление Афродиты. И что вот для нас важно, это абсолютное подражание Стравинскому. Но не Стравинскому неоклассическому, не Стравинскому Аполлону Мусагета, а Стравинскому языческого его периода, Стравинскому Весны Священной, и в особенности, конечно, мы слышим в этом отрывке Орфа, который я хочу сейчас показать, отзвуки знаменитой свадебки Стравинского, этого прославления языческого обряда на славянском материале.
То есть у нас Аполлон и дионисийские мотивы представлены в полном виде.
Триумф Афродиты Орфа, подражание свадебке Стравинского.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Полтора века с Раскольниковым. Парамонов. История чтения. Бывший зэк Дэн Колсон. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» полтора века с Раскольниковым. Парамонов. История чтения. Бывший зэк Дэн Колсон. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds. C'est moi le prisonnier.
Следуя традиции «Американского часа» отмечать не только юбилеи писателей, но и годовщины великих книг, мы предлагаем вниманию наших слушателей и читателей очередной выпуск авторской рубрики «История чтения». На этот раз он посвящен 150-летию романа «Преступление и наказание». У микрофона, естественно, Борис Михайлович Парамонов.
Я прочитал «Преступление и наказание», когда мне было 14 лет, то есть в 1951 году, в самую культурно-мрачную полосу советской истории, в послевоенные сталинские годы, когда культура выжигалась и вытравлялась после пресловутых ждановских докладов о журналах «Звезда» и «Ленинград». Классику, правда, не тронули, в школьном курсе оставили, но, как я мог убедиться, перейдя в 9 класс, Достоевского в обязательном курсе не было, и текст о нем в учебнике литературы был дан мелким шрифтом. Естественно, я этот мелкий шрифт прочел, помня о своем впечатлении от «Преступления и наказания». Как ни странно, он показался мне, этот мелкий шрифт, более пристойным, чем прочие учебные трактовки русской классики. Все ведь сводили к патриотизму и народолюбию великой русской литературы. Но я уже крепко был подкован Достоевским и не спотыкался на этой плохо мощенной дорожке, то есть на школьном изучении классиков. Ох, какая это была тоска! Бубнить о лишних людях Онегине и Печорине и о Хоре и Калиныче, как представителях двух типов крепостного крестьянства – оброчного и барщиного. При этом Калиныч барщиной был куда симпатичнее Хоря, тот уж такой кулак. И баба его, говорившая: «Собачка, подь сюда!» А когда та подходила, начинала бить ее поленом. Вообще же любимый герой школьного курса был у меня Басар.
Ну, тут уже и до Раскольникова недалеко.
Достоевский был золотым запасом. С ним все эти вульгарные социологии и патриотизмы проходили мимо, не задевая сознания. Иммунитет выработался против советских схемок. Прочитав «Преступление и наказание», я не то что потерял сон и покой, но долго был под неприходящим впечатлением. Я жил тогда недалеко от Екатерининского канала, канавы, как она называется в романе, где проходит главное действие романа. И вот я ходил по набережной, теперь это называется канал Грибоедова, и переживал в памяти сцены из романа. Наибольшее впечатление произвел следователь Порфирий Петрович, фамилии у него в романе нет. Как он Раскольникова терзал на каких-то гигантских качелях, то вверх, то вниз, дух захватывало. Я уже тогда, после первого чтения, понял то, о чем критики Достоевского писали еще при его жизни, что это злой талант, жестокий талант, мучительный писатель. Всего Достоевского читал и перечитывал. Главным же его романом в послехрущевские годы были «Бесы». А «Преступление и наказание» боялся перечитывать, вдруг испортится впечатление. В памяти эта вещь осталась как самый бесспорный роман Достоевского, художественно бесспорный, лишенный недостатков других его знаменитых сочинений, именно многословия, сюжетной избыточности. Он всегда говорит много больше, чем надо для той или иной темы, старается сразу написать обо всем, взять все темы. То есть он композиционно неряшлив. Лучшей его в художественном смысле вещью стал и остался роман «Игрок», вот уж в котором нет ни одного лишнего слова и никакого рассекания мыслей по древу.
Не потому ли, что «Игрока» Достоевскому нужно было срочно написать для покрытия долга издателю, дать вещь в 12 листов к определенному сроку, а в случае невыполнения договора к издателю на 9 лет бесплатно переходили все сочинения Достоевского?
Да, это сволочь Столовский. Но, повторяю, преступления и наказания оставались в памяти как в высшей степени художественно бесспорное сочинение, пример исключительной художественной цельности. Сейчас, к юбилею знаменитого романа, снова перечитал и могу говорить с полной ответственностью.
Кстати, Борис Михайлович, вы ставили в связь с вашими оценками Достоевского критику его Набокова? Как-то повлиял на вас этот знаменитый сюжет? Ведь Набоков не более не менее как отказал Достоевскому в звании писателя вообще. Он говорил, да не более чем журналист, умеющий построить детективный сюжет. При этом самого Набокова уже никак из литературы не выкинуть. Уж он-то имеет право судить?
Я прекрасно понимаю, что имеет в виду Набоков в своей критике. Кстати, не только он, но и Бунин, не терпевший Достоевского, говоривший «сует Христа» во все свои полицейские романы. Бунин и Набоков – эстеты школы Флобера, типа Флобера. Эстетизм как требование строгой, тотальной организации текста, ни одного лишнего слова, все одно к одному. Это живой пример к теоретическим построениям формалистов. Вещь должна быть сделана целиком. В России таким был Чехов. Один начинающий писатель читал Бунину свой рассказ, в котором персонаж был театральным декоратором. Бунин спросил, а для чего это? Как вы это потом используете? Никак, ответил молодой человек. Так нельзя, сказал Бунин. В этом смысле художественная проза не должна отличаться от поэзии. Это словесное искусство, и надо знать, как расставлять слова. А Достоевский захлебывался.
Ну а как с этим в преступлении и наказании? Сохранили вы свое впечатление об этой вещи, как наиболее целостно организованной у Достоевского?
Почти. Скажу об этом чуть позже, а сразу вот что хочется отметить. Я понимаю, что имеет в виду Бунин и Набоков, и в этом отношении преступления и наказания мало чем отличаются от других вещей Достоевского. Он не словесный писатель. Авторский текст у него сплошь и рядом построен на клише старой псевдоромантической литературы, вроде того самого Эжени Сю с его «Парижскими тайнами». Откройте буквально любое место преступления и наказания. Тут и постоянно бледнеет от сильных чувств героя, и вскрикивающие, и взвизгивающие, и пена у них на губах запекается, и всякие подобные штампы. Причем это как раз в тех местах, где идет как бы психологический анализ. Сила Достоевского не в авторском тексте, а в речах его героев. Авторский текст у него небрежно нейтрален, как ремарки в пьесах. Почему и говорили в свое время, что подлинный жанр Достоевского не роман, а драма, даже трагедия. Об этом очень убедительно описал Вячеслав Иванов. Ну, а потом его ученик Бахтин, ученик Иванова, имею в виду, превратил это в пресловутый диалог и полифонию. Но очень хорошо у Достоевского получается тот текст от автора, который носит сатирический или просто комический характер. Юморист он несравненный.
Довлатов больше всего ценил как раз юмор Достоевского. Он всех подбивал написать книгу «Смешное у Достоевского».
Об этом Леонид Добычин пишет в романе «Город Н» словами мальчика, приобщающегося к чтению. У Достоевского много смешного.
Так все-таки, Борис Михайлович, мешает этот недостаток Достоевского впечатлению от его чтения? Вот сейчас, перечитав роман, что вы в целом можете сказать о Достоевском как писателе? Склонны вы сейчас соглашаться с Набоковым или Буниным?
Ни в коем случае. Достоевский писатель своим масштабом выносящий за пределы чисто эстетических оценок. Это даже не глыба, как Толстой в известной характеристике, а какой-то космический вихрь, какой-то страшный суд. Чуть ли не творец Вселенной. Ну, а если не творец, то сатана, восставший на Бога, адвокат дьявола, как его назвал, кажется, Фрейд, может быть, Мережковский, не помню. Причем именно психологии, как сразу же становится понятным, ждать от него и не следует. Психология – это дело человеческое, слишком человеческое, а он выходит за грани личности, ставит человека перед Богом. или Бога перед человеком, так тоже можно сказать. Поэтому часто говорили, что проблема Достоевского – это проблема теодицеи, оправдания Бога. Почему Бог в его всемогуществе и всеблагости допускает зло? Какая уж тут индивидуальная психология, какая там кушетка психоаналитика? Равно великий Достоевскому писатель – только Шекспир.
Как раз драматург.
Вот именно. Представьте, что Шекспиру понадобилось бы писать развернутые ремарки к его пьесам. Не его это дело, это что-то техническое, второстепенное, третьестепенное.
А что касается конкретно преступления и наказания?
Да, вещь сделана почти безукоризненно в смысле композиции. Лишнего почти нет. И тут вот что нужно сказать. «Преступление и наказание» в наибольшей мере мучительный его роман, потому что он все время нагнетает ситуацию, все глубже и глубже залезает в душу какими-то острыми крючьями и терзает ежеминутно. С каждой главой все тяжелее читать. Тут как раз и надо для разрядки подпустить юмора.
Как тот же Шекспир, у которого шут появляется в самых трагических сценах.
В «Преступлении и наказании» такую роль должен играть Разумихин. Он простоват, но комическим персонажем его все-таки назвать нельзя. Но разрядку все же он вносит. Несравненно комическая сцена появляется в романе уже к концу. Это поминки по Мармеладову. Но тут, по-моему, Достоевский ввел одну лишнюю ситуацию. Лужин подбрасывает 100-рублевку Сонечке. Это лишнее. И потом в этой же сцене герои больше всего разговаривают. По странице полторы излагая свои соображения, когда начинается скандал. Нельзя в скандальной ситуации говорить много. Вот единственный композиционный сбой, мною замеченный в «Преступлении и наказании».
А как вы сейчас оцениваете философскую проблематику романа, сам образ Раскольникова? Что тут Достоевский говорил и что нам нужно услышать сегодня, 150 лет спустя?
Мотивировки Раскольникова все время двоятся. Почему он убил старуху? Первоначальный мотив – денег достать на жизнь и учение. Но тот же другой – доказать себе, что Наполеон, а не вождь, не тварь дрожащая. Причем Достоевский первую из мотивировок связывает с тогдашней социалистической пропагандой, чем возмутил всех тогдашних левых. Мы, мол, убивать не призываем, клевещет господин Достоевский на передовую молодежь. Но ведь что сделал гениально Достоевский? Он философему социализма поставил в сверхсоциальный контекст и как раз образом Раскольникова. Он показал на этой модели, что социализм будет ужасным именно потому, что осуществлять его будут люди, а человек – животное опасное, он руководится не только идеями своими, но и своими аффектами. Раскольников в проекции на последующую русскую историю, если угодно, это Ленин и Сталин вместе. Ленин – бескорыстный идеолог, правда, не останавливающийся перед средствами, а Сталин – это уже человек, как любил говорить Достоевский, со всеми почесываниями. Или еще «зло коренится в человеке куда глубже, чем воображают себя лекари-социалисты», — говорил Достоевский. Но дело и не в социализме, и не в России. Достоевским развернута общечеловеческая, общезначимая трагедия. Трагедия творения, как я уже говорил. Человек перед лицом творения, перед лицом Бога и его мира. Дальше Иван Карамазов. «Я не Бога отрицаю, я мир его отрицаю». И почтительнейше возвращает билет.
Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've gone and thrown it all away. Mama,
на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит очерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
«Мой близкий родственник – алкоголик, уже много лет, и никак не может бросить. Беда для семьи и для него самого. Как-то я поделился этой печальной историей со своими соседями в деревне Коринф на севере штата Нью-Йорк. А ты поговори с Дэном Колсоном, ты же знаешь его, – посоветовали мне. Он тоже когда-то пил, как лошадь пил, но сейчас его не узнать. И вот мы с Дэном сидим за чашкой кофе в небольшой опрятной квартире. Дэн, расскажи, как ты смог завязать с алкоголем?» «Отчасти потому, что я попал в тюрьму. В августе 2000 года меня арестовали. За что? За попытку изнасилования. В тюрьме у меня началась ломка, трясло, бросало в пот. В общем-то, очень хреново. Меня послали в группу анонимных алкоголиков. Там были не только зэки. Приходили мужики, которые в тюрьме не сидели. Рассказывали каждый свою историю. Мало-помалу я начал понимать, сколько неприятностей причинила мне пьянка и до тюрьмы. Полиция меня забирала. Мы дрались, а потом разошлись с матерью моего сына. Кстати, она тоже была алкоголичкой». Дэну, Дэниелу Колсону, 46 лет. Ни он, ни его младшая сестра, ни старший брат не курят. Но те еще и не пьют. А как пристрастился к водяре ты сам? Как все это началось?
«My grandfather and all of his brothers and everybody would be all playing, and they would have me go fill up their glasses of beer for them.
Мой дед, его братья и друзья любили играть в домино во дворе. А меня, пацана, гоняли в дом за пивом, которое стояло в холодильнике. Они покупали пиво в небольшой бочке. Из нее я им и наливал. Если в кружке было много пены, они меня ругали. И я стал пену отпивать. Сколько мне было лет? 8 лет. Нет, вкус пива мне не нравился, но я получал кайф, и другие пацаны мне завидовали, а я перед ними важничал. Вот, мол, я какой». По окончании школы Дэн работал плотником, бетонщиком, садовником. Неприятности случались и на работе, и дома. Слава алкаша шла впереди него. Встретил девушку, решили пожениться. Но ее отец прямо сказал Дэну: «Иди-ка ты, парень, подальше. Я дочь такому алкашу не отдам». Неудачливый жених запил еще сильнее. Бывшая невеста от него отказалась. Дэн, ты говоришь, тебя посадили за попытку изнасилования. Как это случилось? «Я выпивал, как обычно. Потом встретил девчонку. Я думал, она постарше, но оказалось, ей только 15 лет. А мне было 30. Я попытался склонить ее к сексу. Она нет. А я настаиваю. Она позвонила в полицию. Почему дали так много? 10 лет? Может, потому что в полиции на меня уже немало всего накопилось. А потом у меня не было денег на настоящего адвоката, и мне дали бесплатного. Он оказался слабоват. И с моим прошлым влепили на полную катушку». Правда, за хорошее поведение его освободили досрочно. Отсидел он не 10, а 8,5 лет. Дэн, а как же ты смог завязать в тюрьме? Там ведь при желании можно достать и алкоголь, и наркотики. Ты говоришь, что с детства все пробовал, и марихуану, и кокаин. В тюрьме зэки готовили брагу из картошки. Еще нужен сахар. Все это можно стащить на кухне. Хранят брагу в пластиковом пакете. Через день-два открывают пакет и выпускают воздух, а то пакет разорвет. Это называется дать браге отрыгнуть. Потом закрывают пакет, и брага продолжает настаиваться. Иногда она пахнет как пиво. Да, предлагали выпить и мне, и наркоту предлагали, но я отказывался. Если этого зелья отведают, а потом становлюсь совсем дурной. Драться лезу, и меня не остановишь. Добавят мне срок. Это мне не хотелось. Поэтому я и в тюремные банды не вступал. В тюрьме все кучкуются. В одной банде чернокожие, в другой латиноамериканцы, в третьей белые шпана. В первые дни отсидки двое хороших ребят посоветовали мне держаться подальше от этих банд. И в карты не играй, а то задолжаешь кому-нибудь и зарежут тебя. Но известно, что в тюрьме трудно выжить одному. Твоя банда тебя защищает, а если ты один, ты совсем беззащитен. Да, но с другой стороны, в заключении немало и таких, как я, которые не числились в бандах. Нас называли нейтральными. В какой-то степени мы тоже были бандой, с нами считались. Наша группа могла заступиться за таких, как мы. Конфликты в тюрьме у тебя были? Нож у тебя имелся или заточка?
No, I had a couple of fights.
Нет, пару раз я подрался, и все. Но с трезвых глаз, ничего серьезного. И заточки у меня никогда не было. Да, многие ребята имели самодельные ножи и заточки. Пару раз меня попросили спрятать чужие заточки, и я прятал. Но своего оружия не имел. Неприятности случались с охранниками. Попадались очень злобные. Если такой тебя не взлюбил, он может наврать, что ты его ударил, или замахнулся, или угрожал, и забьют тебя, или отправят в карцер. Я старался не попадаться таким на глаза. Можно пойти к сержанту, начальнику смены. Сержанты — люди довольно приличные. Расскажешь все как есть, мол, посадили меня за дело, но теперь веду себя тихо, хочу отбыть срок без проблем и вернуться домой. Один охранник в тюрьме города Кансаки, не знаю как, но узнал, по какой статье я сижу, и грозил мне, что расскажет другим зэкам. А многие из них не любят тех, кто сидит за изнасилование. Если бы они узнали, мне пришлось бы туго. Так что я всем говорил, что сижу за драку. В общем, я сказал сержанту, что охранник грозится рассказать про мою статью. Я не знаю точно, что сержант приказал охраннику, но тот больше меня не беспокоил. Дэн, а в тюрьме у тебя была возможность закончить какие-нибудь курсы, освоить новую профессию? Я закончил курсы по ремонту малых двигателей, научился чинить газонокосилки, небольшие снегоочистительные машины, бензиновые, электрические пилы и всякое такое. В основном я работал на кухне. Вел себя нормально, и мне дали возможность выбирать. Почему я выбрал кухню? Ну, потому что харчи рядом, и там больше платили. Сколько? Смешно сказать, платили 25 центов в час. Хорошо, что я имел аттестат об окончании средней школы. В тюрьме ты обязан закончить школу, и пока не закончишь, платят тебе всего 7 центов в час. And if you didn't have your high school diploma, you were getting like 7 cents an hour. Хорошо, ты устроился на кухне. А как других зэков кормили? Как еда?
Food was not too bad. I mean, it's, you know, depending on the day.
Еда была не такая уж плохая, ну, как когда. Но привыкаешь, есть-то надо. Фрукты. Да, давали и фрукты, яблоки, апельсины. И овощи давали. Кукурузу, бобы, кабачки, капусту. Что еще? Помидоры.
Corn, you had green beans. Squash, cabbage, all sorts of different stuff, tomatoes.
Дэн Колсон вышел на свободу весной 2009 года. Вернулся жить к родителям. Они приняли его без вопросов. Как досрочно освобожденный, он должен был раз в неделю являться в полицию. И еще раз в неделю на консультацию в специальную группу людей, совершивших сексуальные преступления. Найти работу было трудно. Кто тебя примет с таким послужным списком? Потом через родственников устроился в компанию «Адирондок» – древесные хирурги. Она подрезает деревья, которые опасно нависают над крышей дома или над гаражом. Срезали ветки, которые могли бы при ветре порвать электролинию. Иногда валили целые деревья. Его должность так и называлась – арборист или древесный хирург. Дэн, ты здоровый мужик, но как ты мог лазить по деревьям с таким вот животом? В тебе сколько веса? И как ты стал инвалидом? До несчастного случая я не был таким толстым. Сейчас во мне 125 килограммов, а было всего 110. Потолстел, после травмы мне трудновато двигаться. А упал я с дерева, когда срезал ветки. Пила была тяжелая, я не смог ее удержать в нужном положении. Она обрезала стальной трос, на котором я висел. Свалился с 10 метров, поломал кости колена, грудину и кисть руки. Разбил тазовые кости, обломки костей проткнули мой мочевой пузырь. Это самое худшее, потому что началось внутреннее кровотечение. That was the worst because of I had internal bleeding and everything. 2 недели он лежал в больнице города Олбани, потом еще 2 недели в реабилитационном центре и 2,5 месяца в доме для инвалидов. За лечение платила его компания. Дэн, а не пытались твои работодатели доказать, что несчастный случай произошел до некоторой степени по твоей вине? Нет, никто не пытался повесить вину на меня. Такие травмы случаются. В профессии древесного хирурга есть риск. Но все предусмотрено. Зарабатывал я 600 с лишним долларов в неделю. А сейчас мои, так сказать, доходы, то есть пособие, 600 долларов каждые 2 недели. Кто платит пособие? Комиссия штата Нью-Йорк по компенсации людям, пострадавшим при несчастных случаях на работе. Дэн считает, что ему крупно повезло. Когда вертолет доставил его в больницу, хирурги были еще на работе, и ему не пришлось ждать, пока их вызовут из дома. «Врачи подремонтировали меня очень хорошо», — говорит он. «Колено полностью восстановили. Сейчас делает специальные упражнения, гуляет с собакой. Все, как врачи советовали». Дэн, а ведь тебе повезло, что ты не врезался в землю своей лысой головой.
I had a helmet on, but I did have a slight concussion too.
На мне была каска, как полагается. Но сотрясение мозга я все-таки получил. Ребята говорят, что когда я падал, то сперва коснулся земли ногами, потом спиной и затылком. Сам-то я ничего не помню. Не помню, как меня везли на машине скорой помощи, а потом на вертолете. Что первое я увидел, когда пришел в себя? Первое помню уже в больнице. Жена снимает с моей руки обручальное кольцо. Врачи боялись, что пальцы распухнут, и тогда кольцо не снять. Потом помню лицо надо мной, пастор Джон Олдридж. Он тут же приехал ко мне в больницу. Я просил пить, а врачи мне не давали. Но пастору разрешили, чтобы он смочил мне губы салфеткой. В отличие от большинства жителей моей деревни, Дэн живет не в своем доме, а в съемной квартире. На свое жилье накопить не успел. Его жена Кэрен работает медсестрой, и заработок у нее 700 с лишним долларов в неделю. Но побольше и расходы. Помогает дочери от предыдущего брака, у которой уже своя дочь. Дэн, неисправимый оптимист, считает, что им и тут повезло. Квартира стоит всего 500 долларов в месяц, за которые в городе Нью-Йорке уже не снимешь и комнату. Дэн, ты ведь встретил свою жену после тюрьмы уже. Как вы познакомились? Я встретил ее в церкви. В эту церковь ходил еще мой дед, потом родители. Я посещал воскресную школу при церкви, но взрослым на службу не ходил. Когда я попал за решетку, пастор Джон Олдридж посещал меня в тюрьме. Потом, когда я вышел на свободу, и решил вернуться в его церковь. Как-то мы с Кэрен разговорились, и когда стали встречаться, я дал ей все мои тюремные бумаги, чтобы она знала, кто я и за что сидел. Если прочтешь и не хочешь со мной разговаривать, то просто верни бумаги пастору. Он передаст их мне. Если захочешь о чем-то спросить, то позвони. В тот же день она мне позвонила. Испугало ли ее мое прошлое? Нет, она сказала, что теперь я совсем другой человек. А когда я пил, это демоны во мне бушевали. Прихожанином Первой Пресвитерианской Церкви деревни Кариф стать непросто. Старожилы обсуждают твою кандидатуру. Мать Дэна, женщина молчаливая, особенно не любит говорить, когда вокруг много народу. Но тут она осмелела и заявила, что, мол, после тюрьмы ее сын стал совсем другим человеком. Так и сказала: «Мой Дэнни вернулся ко мне». Итак, Дэниел Колсон бросил пить. И я желаю ему никогда не возвращаться к прежней жизни. Но его способ, так сказать, лечения, слишком радикален и подходит далеко не всем. Поэтому я не берусь его рекомендовать ни своему родственнику, ни другим алкоголикам. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got to.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eishasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».